Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Время и мир. Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. В первой части программы «Круглый стол» с участием экспертов из Армении, Азербайджана и Грузии. Они оценивают вероятность новой российско-грузинской войны. Во второй половине программы писатель Герман Садулаев делится впечатлениями о недавней поездке в Чечню.
Что касается старшего поколения, то оно продолжает употреблять и покупая по спекулятивным ценам этот алкоголь, завозимый из соседних республик.
Сергей Давыдов. Вооруженное подполье восстанавливает Риядус Салихин, террористическое подразделение Шамиля Басаева.
Согласно общепринятому в мусульманском мире представлениям, старики, дети, женщины не могут быть отнесены к категории мухариб, то есть лиц, убийства которых допустили.
В Дагестане убит министр иностранных дел. Мнение экспертов.
Влияние министра внутренних дел было сопоставимо с влиянием президента.
Олег Кусов. Экспансия российского бизнеса в Абхазии. Вы слушаете «Время и мир. Кавказский час». Ведет программу Андрей Бабицкий. Кавказский перекресток, круглый стол, который делается совместно азербайджанской, армянской, грузинской и русской службами Радио Свобода. Один из последних выпусков посвящен угрозе возобновления военных действий между Россией и Грузией. В обсуждении принимают участие из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказ, из Тбилиси политолог Паата Закаришвили, из Баку политолог Шахин Аббасов.
Очень много различных сообщений на эту тему. В «Нью-Йорк Таймс» появилась статья, где трое бывших послов в Грузии заявили о том, что такая опасность исходит от России. В самой России либеральная общественность говорит о том, что Кремль действительно готовит такие действия, но есть и те, кто утверждает, будто бы Михаил Саакашвили готовится развязать войну с Россией сам. Я обнаружил в сети беседу с председателем движения «За единство» Осетию Михаилом Черновым, который утверждает, что Саакашвили, подвергаясь нападкам со стороны оппозиции, сегодня готовит как средство мобилизации вокруг власти людей именно войну. Вот такие вот противоречивые мнения, и обывателю в данном случае кажется, что все выглядит логично. И стремление российского руководства напасть на Грузию кажется, в общем, вполне оправданным, потому что в условиях кризиса российская власть теряет очки, и Саакашвили сегодня не в самой сильной позиции. Естественно, что первый вопрос в Тбилиси, Паата Закаришвили, вот помогите разобраться в этом наплыве информации, как вообще ориентироваться.
Да, это очень важная тема, и в Грузии постоянно обсуждается, но, скорее всего, эта тема у нас обсуждается в внутриполитическом контексте. То есть постоянно власти хотят пугать народ, что вот если не все успокоится, если позиции власти не будут едины, Россия воспользуется этим моментом и опять провоцирует возобновление боевых действий. Но если смотреть чисто с экспертной точки зрения и анализировать все, что происходит, не видно такого. Честно говоря, я всегда начало боевых действий до 7 августа 2008 года, и, по крайней мере, полгода до этого каждый день чувствовал в воздухе напряжение, вот-вот что-то начнется, вот-вот что-то начнется. Всегда было напряжение не только в Кудовском ущелье, там беспилотные самолеты, кто-то кого-то бомбил, потом волны разбирались, постоянно было нагретание атмосферы. Сегодня ничего подобного не происходит. Между грузинской стороной и оккупированными территориями стоят наблюдатели, мониторинговая миссия Европейского Союза. Они наблюдают за всем, и там не чувствуется никаких передвижений боевых. Самое главное, России сейчас не должно быть выгодно. Россия все получила, сейчас все оформляет. Вот как раз сейчас на днях вышел доклад генерального секретаря ООН, где четко чувствуется позиция России. Скоро будет резолюция ООН, где явно будет опять победа российской дипломатии на уровне ООН. Они добились своего по отношению вытеснения ОБСЕ из Южной Осетии. То есть, скажите, все напряжение перешло на дипломатическом уровне.
Скажите, вообще, там, ну, не знаю, уважаемые люди в России говорят о том, что действительно такая угроза есть. Один уважаемый человек, Андрей Илларионов, в своем блоге в ЖЖ поместил мнение другого уважаемого уважаемого человека Павла Филингауэра, и Филингауэр поэтапно расписывает модель военного вторжения. Ну, может быть, вы еще ответите, а я адресую скорее этот вопрос Александру Искандаряну, потому что у Павла Филингауэра вторая по значимости цель, которой добиваются российское руководство, планируя будущее вторжение в Грузию, это налаживание коммуникаций с Арменией, в том числе и военных. Вообще, кажется ли это реалистичным, такое утверждение?
Я думал, что мне придется спорить.
С грузинским участником с Патой Закрешили, но совершенно не приходится. Я с ним абсолютно согласен. Для того, чтобы бояться этой войны, нужно быть где-нибудь очень далеко. Мне кажется, что заявления, которые несутся и изнутри России, и изнутри Грузии, кстати, и Запада, они продиктованы некой внутриполитической, в смысле внутрироссийской политической реальностью. Иногда, если говорить о Западе, то реальностью российско-западного противостояния, если говорить о Тбилиси, то реальностью грузинских внутриполитических раскладов. И Павел Фергенгауэр, чрезвычайно уважаемый мною военный эксперт, но не кавказовед, он говорит так, а не иначе, потому что он позиционируется определенным образом в России, внутри российской политической реальности. А представить себе, что Россия пробивает через Грузию коридор в Армению для того, чтобы потом в этом коридоре сидеть и им каким-то образом управлять, чтобы что, собственно говоря, нет, по-моему, ни один человек, хоть сколько-нибудь разбирающийся в реалиях Южного Кавказа, такого себе представить по-серьезному не может. Мне кажется, что ситуация на сегодняшний день такова, как она есть, она достаточно стабильна. Более того, мне кажется, что после так называемой пятидневной или русско-грузинской, как угодно, войны, ситуация стала более замороженной, чем раньше. И в нынешней политической реальности представить себе рационально обусловленное начало войны я не могу.
Шахин Аббасов, Баку, вам тоже кажется, что на Кавказе наступила, ну, скажем так, эра стабилизации после августовской войны прошлого года, и что призрак войны, он даже не проглядывает, да?
Я бы не был настолько категоричен. Я считаю, что угроза, она не настолько серьезна. Ближайший, может, месяц-полтора, я не знаю, война вряд ли начнется, но такая угроза существует, и я бы не сказал, что регион стабилизируется, скажем, после августа. Мне кажется, идет динамика определенная, и динамика может привести как, скажем, к замораживанию, так и к новой войне, совершенно возможно, то есть это тоже. Я бы не отбрасывал такой сценарий развития событий. И тут вы вначале сказали, что с точки зрения Москвы экономический кризис и так далее, то есть администрации Путина-Медведева выгодна была бы новая война, чтобы отвлечь внимание. Тут скорее я бы не об этом говорил. Тут просто речь идет о действительно жизненных интересах России на Южном Кавказе.
Значительное количество экспертов в России считают, что ни Абхазия, ни Южная Осетия России в сегодняшних условиях были абсолютно не нужны. Пата Закрешвили. А как вы считаете, в чем проблема, почему западные дипломаты выступили с такими угрожающими заявлениями? Это что, так сказать, сигналы из Тбилиси? Сумел Михаил Саакашвили убедить этих людей в том, что угроза реальна? Или они по каким-то своим причинам решили, что Россия сегодня готова начинать новую войну?
Я думаю, что все-таки их личная инициатива, хотя очень многие фразы в их словаре, они очень перекликаются с словарем Саакашвили. Я не исключаю, что как-то они, может быть, даже под влиянием пропаганды Саакашвили, но это не важно. Они все-таки довольно серьезные эксперты, и они хорошо знают Кавказ, они работали очень долго на Кавказе. Мне кажется, что сейчас, в самом деле, мировое западное сообщество разделилось на две части по отношению, как работать с Россией. Здесь Грузия ни при чем, как работать с Россией. Россия явно сорвала цепи, Россия явно чувствует себя господина в ситуации, пользуется своим, скажем так, энергоресурсами и так далее, диктует условия всему миру. В США новая администрация, они решили изменить политику по отношению России и в отличие от, скажем, администрации Буша. Заявили о том, что нельзя с Россией цацкаться. Россия очень опасное государство, и нельзя на уровне уступок работать с Россией. Надо ставить в угол Россию, надо ставить какие-то жесткие условия. Здесь идет просто отголоски какой-то холодной войны, что нельзя, очень опасная игра уступать с Россией. Вот видите, как ведет Россия, например, по отношению к Грузии. И Грузия им нужна как приманка, показать, насколько Россия страшна и опасна. А на самом деле страшно опасна, но из-за этого не стоит Грузию бросать под колеса. Вот это очень важно. К сожалению, наши власти готовы лишь бы показаться, выявить агрессию России, спрятать свои проблемы и перенести проблемы на уровне России, готовы постоянно подбрасывать идеи этим западным экспертам, что они постоянно могли бы угрожать всему миру России.
Александр Скандарян, мне навеяло вопрос словами Пааты. А вообще проблема агрессивной России существует или это какое-то изобретение такое новейшее западных дипломатов?
Нет, ну Запад в связи с Россией испытывает очевидные проблемы. Была газовая война, была проблема, российская политика очевидно ужесточалась, по крайней мере, перед кризисом. Была российско-грузинская война. Во время этой войны российские войска вышли за пределы, собственно, этих двух автономий и так далее. То есть проблемы есть. Но Паата совершенно прав, на мой взгляд, в том, что эти проблемы к, собственно, Грузии могут не иметь никакого отношения. Накаляются отношения между Россией и Западом, а Грузия после пятидневной войны, она, ну, в кавычках, конечно, я не имею в виду географию, но она перестала быть частью Южного Кавказа. Грузия теперь находится где-то между Россией и Западом. Это такой мячик между Россией и Западом, которым можно друг друга пинать. Ну и пинают. То есть Грузия используется как повод для того, чтобы Западу обвинять Россию. Россия хочет напасть. А России обвинять Запад. Запад вооружает Грузию, там проводит учения НАТО и так далее, и так далее. И то, и другое, по-моему, очень сильный перегрев. И про то, и про другое, я не знаю, насколько искренне это делается, собственно, в России и, собственно, на Западе, но мне кажется, что, глядя вот отсюда, из внутреннего региона, в общем, понятно, что и то, и другое преувеличение. Вряд ли Саакашвили сейчас будет штурмовать Сухуми, и вряд ли Россия сейчас будет пробивать коридор в Армению. Это что-то из другой оперы.
Вы слушаете «Время и мир. Кавказский час». Ведет программу Андрей Бабицкий. Кавказский перекресток – круглый стол, который делается совместно азербайджанской, армянской, грузинской и русской службами «Радио Свобода». Один из последних выпусков посвящен угрозе возобновления военных действий между Россией и Грузией. В обсуждении принимают участие из Еревана Александр Скандарян, директор Института «Кавказ», из Тбилиси – политолог Паата Закаришвили, из Баку – политолог Шахин Аббасов. Шахин Аббасов, вот давайте немножко переместимся в условное наклонение и поведем разговор несколько иначе для того, чтобы понять вообще, в каком направлении смотрят разные страны Южного Кавказа. Россия начинает войну, идет на Тбилиси, пытается скинуть Саакашвили или скидывает его довольно быстро. На какой стороне, что делает Баку официальный? Какие оценки, на какой стороне он оказывается?
Очень легко я это сделаю, потому что мы это все видели в августе прошлого года, да, когда официальный Баку молчал, Алиев был в Пекине 2 недели, да, на Олимпиаде, но при этом неофициально помощь оказывалась Грузии, и это из многих источников потом подтвердилось. И я думаю, что для Баку такой сценарий, то есть, скажем, война России против Грузии, смещение Саакашвили, установление какого-то пророссийского режима, это будет катастрофой, то есть, я думаю, это будет фактическая потеря независимой внешней политики Азербайджана тоже, и дальше, я думаю, и Туркменистан, и стран Центральной Азии, то есть любых будущих планов по осуществлению независимой какой-либо внешней политики. То есть это очевидно. Я думаю, никто в регионе этого бы не хотел. Ни Баку, ни Астана, ни Туркменистан, никто. То есть такого сценария. Россия как раз, если и были какие-то цели в первой войне, да, то есть она их не достигла, потому что цель была не независимость Абхазии и Южной Осетии. Вы правильно сказали, что это совершенно для России не самая важная цель. Цель именно перекрыть весь регион, то есть от Запада путем Грузии, да. То есть и эта цель не достигнута, поэтому я не знаю, как дальше будет ситуация развиваться, поэтому я бы однозначно эскалации новой не исключал бы. Хотя, опять же, Александр и Паата правы, в ближайшей перспективе, то есть в ближайшие месяцы, летом я этого не вижу тоже. Вот опять же, не надо вот этот вопрос связывать с внутренней политикой Грузии и России, то есть есть более важные какие-то региональные геополитические факторы, чем, скажем, внутренняя политика в Грузии и в России.
Паата, я хотел вот о чем вас спросить. Мы с вами не обсудили версию российского политолога, который говорит о том, что Саакашвили готовит эту войну для того, чтобы, ну, как-то сохранить свое положение у власти. Это возможно, что, вот, так сказать, Саакашвили рассматривает будущие военные действия с Россией в таком инструментальном формате и хотел бы подтолкнуть ход событий вот к такому катастрофическому исходу?
Знаете, от Саакашвили все можно ожидать, скажем так, и не исключается ничего, но никаких объективных сейчас данных нет. После августовских событий грузинская армия деморализована полностью, и по этому добавилось именно вот сейчас на днях был бунт в армии. В армии явно чувствуется разложение какое-то, то есть это не та армия, которая вот через пару дней или через неделю или месяц способна начать какие-то боевые действия. Я не думаю, что Саакашвили, даже если рассчитывал на какую-то провокацию, мог бы надеяться на такую армию. С другой стороны, от него можно даже какие-то маленькие провокации, но не какие-то широкомасштабные боевые действия. И если Саакашвили захотел бы такую провокацию делать, все дороги фактически перекрыты наблюдателями Европейского Союза, миссии мониторинга. Так что они обязательно это все увидят и обязательно забьют тревогу.
Патас, скажите, вот Саакашвили постоянно говорит об этой угрозе. Ему действительно удается мобилизовывать как-то грузинское общество этими разговорами?
Да, так как да, все телевидение, которое вещает по всей территории Грузии, это в руках правительства, то, скажем, в провинциях, в регионах верят этой легенде, этой версии. Но самой Тбилиси, в городах, есть возможность через интернет смотреть другие телевидения или получить другую информацию, все-таки в городах эта легенда не так легко проходит.
Алик, ну вот в Грузии вы сказали, что это мячик между Россией и Западом, но вы же находитесь по соседству. Как-то вот линии напряжения, которые там зарождаются, в Грузии, они до вас доходят или вы просто сидите и качаете головами и думаете, чем они там занимаются, вообще непонятно?
Нет, ну, головой-то качаем, но нам нелегко, на самом деле. У нас только формально 4 соседа, но так как с двумя из них границы закрыты, то у нас соседы, соответственно, 2, Грузия и Иран. И при этом вот с форматом грузино-российских отношений, я бы сказал, чрезвычайно специфическим, и форматом американо-иранских отношений не менее специфическим. И Америка, и Россия для Армении тоже, естественно, чрезвычайно важны. Поэтому армянская политика, она в этом смысле, вот между Ираном и Грузией, между Америкой и Россией, она чрезвычайно осторожна. Нам надо не обидеть ни тех, ни других. Нам надо и тем, и другим объяснить, почему мы себя ведем так или иначе. Это иногда бывает достаточно сложно. После 5-дневной войны не признать Абхазию и Осетию Армении было нелегко. Всем понятно, какого рода давление на Армению, ну, скажем так, могло оказываться, да, при наличии собственного Карабаха. Но это не было сделано. С другой стороны, отношения с Грузией у Армении достаточно хорошие, и они не менялись во время войны. Это, кстати, ответ на ваш вопрос, направленный к Шаину, что делала бы Армения в любом случае. В данном случае Армения, да, Шаину было про Азербайджан. В любом случае Армения была бы чрезвычайно осторожна и пыталась бы сохранять как минимум нормальные отношения и с Грузией, и с Россией, с той Грузией, которая есть, с той Россией, которая есть. У нас нет роскоши выбирать, с какими президентами Грузии нам отношения держать хорошими, а с какими нет. Никто не доволен. По-настоящему Армении недовольна ни Грузия, ни Россия, ни Иран, ни Запад там и так далее. Но, с другой стороны, никто и очень сильно не недоволен. Приличные отношения у Армении и с Грузией, и с Ираном, и с Россией, и с западными государствами. Вот, так сказать, модус вивенди, который просто обусловлен географическим положением, вот тем, каким образом Армения развивается, тем, что она не хочет потерять чего-то, что уже потеряли наши соседи, да, которые у нас находятся по соседству, и не остановить темпов развития, продолжать развиваться. Вот для того, чтобы это делать, вот этот вот танцы на нескольких табуретках, они явно будут продолжаться при любых вариантах, если это будет возможно, конечно.
Шахин, вы сказали о том, что в принципе угроза сохраняется. Давайте попробуем заглянуть в будущее и подумать, при каких обстоятельствах эта война становится неизбежной, в какой-то перспективе, при каких обстоятельствах эта возможность будет закрыта.
Неизбежной, я думаю, трудно сказать, при каких условиях она будет неизбежной, но я думаю, что при дальнейшем продвижении Запада, скажем, в регион и Грузии в сторону движения Запада, в том числе и вот реализации транспортных коридоров, энергетических проектов, я думаю, что вероятность новой войны, эскалации на Южном Кавказе, будь то в Грузии или в зоне армяно-азербайджанского конфликта, вполне возможно, я думаю. И об этом, кстати, российские газеты и «Коммерсант» писал неоднократно и другие. То есть вот при таком сценарии.
Вы слушали «Круглый стол», «Кавказский перекресток», в котором участвовали из Еревана Александр Искандарян, директор Института «Кавказ», из Тбилиси политолог Паата Закаришвили, из Баку политолог Шахин Аббасов. В программе «Время и мир. Кавказский час» мы постараемся представить разные точки зрения на проблемы кавказских народов. Статьи израильского раввина Авраама Шмулевича, президента Института Восточного партнерства, посвященные черкесам, вызвали немало гневных откликов. Шмулевич пишет о том, что именно черкесский вопрос является главной угрозой для России на Северном Кавказе. И связано это как с активностью черкесских общин внутри страны, так и с намерением представителей черкесской диаспоры за рубежом сформировать правительство в изгнании. Я попросил Авраама Шмулевича поделиться со слушателями «Радио Свобода» своим видением проблем.
На Кавказе много болевых точек, но черкесская проблема, пожалуй, наиболее потенциально опасная. Черкесы – это народ, большая часть которого была подвергнута геноциду в ходе Кавказской войны и выселены из своих исторических территорий. Они были переселены в Турцию. На территории Российской империи осталось от 5 до 10% черкесов. При этом несколько сот тысяч из них погибло во время этого геноцида и переселения. Но сейчас как бы настало время реванша за Кавказскую войну. Черкесы постепенно отправились от того страшного разгрома. Сейчас это самый большой народ на Кавказе. Он искусственно разделен на 4 субъекта. Есть 3 черкесские республики: Кабардино-Балкария, Республика Адыгея и Карачаево-Черкесия. И также они живут компактно в районе Сочи, в Краснодарском крае. При этом на протяжении всех десятилетий советской власти черкесская проблема игнорировалась. Сейчас они хотят государственного объединения. Существует мощная диаспора, порядка 3-4 миллионов по самым распространенным оценкам. И все это создает действительно проблему, которая может взорвать Кавказ.
А насколько серьезны и реальны планы создания правительства в изгнании, о котором вы пишете?
Миллионная диаспора, которая живет в 50 странах мира. Примерно в половине из этих стран черкесы представляют достаточно значительное меньшинство и во многих из них занимают достаточно важные посты в государственном управлении, в спецслужбах, в армии и так далее. То есть это современный народ, который находится в фазе национального подъема и который начинает предъявлять свои требования, в том числе Российской Федерации. И, естественно, существуют силы черкесской диаспоры за рубежом, в первую очередь, которые хотят независимости от Российской Федерации, хотят выйти из состава России, или есть часть сил, которые хотят объединения всех черкесских территорий, единое государство, как получится в России или нет, они уже будут смотреть в зависимости от дальнейшей обстановки.
Авраам Шмулевич о черкесской проблеме. «Время и мир. Кавказский час». Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: «Я люблю все, что новее нового». И за Евгением Замятиным: «Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое». Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В столице Ирана, Тегеране, проходят массовые митинги сторонников оппозиции и нынешнего президента Махмуда Ахмадинеджада. Во вторник власти заявили, что согласны на частичный пересчет голосов на президентских выборах, итоги которых оспаривает оппозиция. В Екатеринбурге прошел саммит лидеров Бразилии, России, Индии и Китая – БРИК. В заявлении, принятом по итогам встречи, говорится, что миру нужна стабильная и более диверсифицированная валютная система. В ряде регионов России прошли акции Российского народно-демократического союза экс-премьера Михаила Касьянова под лозунгом «Хватит кризисов за счет народа». Минск со среды вводит усиленный таможенный контроль на белорусско-российской границе на основных магистралях, сообщил глава таможенного комитета Белоруссии. Министерство иностранных дел Грузии заявило, что прекращение работы миссии ООН в зоне грузино-абхазского конфликта может привести к вспышке насилия в регионе. Работа миссии была завершена после того, как Россия заблокировала продление ее мандата в Совете Безопасности ООН. В Челябинске вторые сутки продолжается голодовка членов Союза художников России. По их словам, городские власти пытаются отобрать у них помещения мастерских. Ракетно-ядерная программа Северной Кореи является прямой угрозой миру. Об этом заявил президент США Барак Обама после встречи с президентом Южной Кореи Ли Мён Баком в Белом доме. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал Израиль и палестинскую автономию в ближайшее время возобновить мирные переговоры. Пан Ги Мун подчеркнул, что в основе переговоров должна лежать идея создания независимого палестинского государства. В Ираке погиб американский военнослужащий. По сообщению командования, он подорвался на заложенной на дороге мине к юго-востоку от Багдада. В России ежегодно от злоупотребления алкоголем и связанных с ним болезней умирает до полумиллиона человек, говорится в докладе Общественной палаты.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Время и мир. Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Герман Садулаев, писатель, последний роман которого «Таблетка» вошел в шорт-лист премии «Национальный бестселлер» и сейчас стал одним из лидеров продаж. Его первая повесть «Я чеченец» уже хотя бы в силу провокативности самого названия пользовалась значительным успехом. Герман Садулаев родился в Шали Чечено-Ингушской АССР в 1973 году. Отец чеченец, мать терская казачка. Живет и работает в Санкт-Петербурге. На днях он вернулся из Чечни и ответил на вопросы Радио Свобода.
Герман, то, как рисуют республику, скажем, западные журналисты, очень многие российские, что там тоталитарный кошмар, что мрачная диктатура и контроль за всеми сферами жизни. Действительно есть такое ощущение?
Такой атмосферы, в принципе, не чувствуется. Я не видел там, чтобы присутствовал тотальный контроль над всеми сферами жизни. Зачастую он декларируется, но не осуществляется. Как, допустим, давно уже предпринимаемые, но до сих пор безуспешные попытки дисциплинировать чеченских женщин. Это еще пытались сделать и Дудаев, и Масхадов, и у них ничего не получилось, у Кадырова тоже ничего не получилось. Заставлять их носить косынку или как-то очень скромно одеваться, все бесполезно. Как одевались при советской власти в 70-е и 60-е годы на том уровне национальных традиций, который был. Конечно, там одеваются не так, как в больших городах в России, да, там не встретишь женщин в мини-юбках и так далее, да. Но, с другой стороны, полный хиджаб тоже не встретишь. Никакие угрозы ни на кого не действуют. Так что, думаю, конечно, рассказы о тоталитаризации всего чеченского общества, наверное, все-таки слегка преувеличены.
Рамзан Кадыров пытается, насколько я понимаю, вести борьбу с употреблением алкоголя. Насколько он успешен в этом своем начинании?
В административном смысле вполне успешен, потому что алкоголь изъят из продажи фактически. По республике ограничена продажа алкоголя 2 часами с утра. В некоторых районах алкоголя нет вообще. Подается только легкие алкогольные напитки в заведениях общественного питания, и то не во всех. Но в действительности тут дело в том, что большая часть молодого поколения сверстников Рамзана Кадырова, они уже сами самостоятельно отказались от употребления алкогольных напитков ввиду своей приверженности и строгому следованию исламу. А что касается старшего поколения, то оно продолжает употреблять, и покупая по спекулятивным ценам алкоголь, завозимый из соседних республик. Но во всяком случае ничего такого, как публичные порки на площадях пьяниц, этого я не заметил.
Безработица, да, по некоторым данным, она доходит до 70% в Чечне. Она ощущается очень сильно. Вы общались там со своими знакомыми, наверное, видели, как устраиваются дети ваших ровесников.
Недостаток рабочих мест, особенно для молодежи, ощущается. Не все могут найти применение своим силам и талантам в республике. Именно этим обусловлена миграция. Многие чеченские юноши и девушки выезжают за пределы республики, скорее не из-за тоталитарного режима и не из-за репрессий, да, а просто для того, чтобы найти применение своим способностям. Не сказать, что нет совсем никакой работы. Потому что масштабное строительство, которое ведется, сейчас я говорю не о государственном, общественном строительстве, я говорю о частном строительстве, да, потому что каждый чеченский семьянин, каждый молодой человек, входящий в семейную жизнь, считает своим долгом построить дом. Естественно, он не может это делать самостоятельно, поэтому рабочие строительных специальностей, отделочных специальностей, электрики, газопроводчики, водопроводчики, это все чрезвычайно востребовано. Я когда спрашивал у своих сверстников, чтобы они мне посоветовали бригаду каких-нибудь рабочих, чтобы сделали мне дома небольшой ремонт, они махали руками и говорили, что ты, хорошие специалисты, очередь стоит. Месяц нужно ждать, чтобы они к тебе пришли, и при этом нужно ехать за ними, привозить их, увозить, кормить и вообще чуть ли не сдувать с них пыль. Вот, поэтому не сказать, что нет совсем никакой работы. Но если человек хочет найти себе применение в какой-то более, может быть, интеллектуальной работе, да, или по какой-то узкой специальности, по какой-то квалификации, то здесь, конечно, да, приходится уезжать. Ну и, конечно, это всем известная коррупционная система, согласно которой за занятие любой должности в государственных органах или в каких-то крупных структурах нужно платить входную плату, и это ужасно, потому что многие очень талантливые юноши и девушки, чьи семьи не имеют денег для этого взноса, оказываются вне игры.
Вы сказали о том, что сегодня вот ровесники Рамзана Кадырова, вообще молодежь, она привержена исламу. Какому исламу? Традиционному, суфийскому или есть симпатии к его модернизированным версиям салафитским?
Естественно, сейчас приверженность салафитским версиям ислама, она отходит от Чечни. Я небольшой специалист в религии, в религиозной социологии, но, может быть, по привычке, мне кажется, это благом. Хотя, с точки зрения чистого суфизма, да, тоже не сказать, чтобы очень сильно возрождались суфийские практики вроде зикра. Скорее, молодежь просто следует такой достаточно средней версии ислама. Без строгости, я бы сказал, протестантской строгости вот этих салафитских версий, в которых практически отрицается сунна, святые, шейхи, но и без суфийского уклона в практику личной любви к божеству и экстатического поклонения. Этого мы тоже не ощущаем, да? Скорее, вот такая усредненная версия ислама, когда мусульманин совершает все необходимые обряды, молится, следует правилам и предписаниям, старается в своей жизни вести себя нравственно, но едва ли привержен каким-то, как сказать, таким прорывающим сознание практикам.
Рамзан Кадыров – один из самых успешных, не говорим о содержательной части его деятельности, один из самых успешных политиков современной России. Вы видите какое-то место для Рамзана Кадырова уже на федеральном уровне?
Очень трудно давать комментарии, тем более исходя из личного опыта. После того, как я имел возможность так личной встречи с Путиным, еще когда он был президентом, я был убежден, что он не останется во власти, потому что он очень устал. И я говорил, что вот эти все слухи о том, что он станет премьером и продолжит править страной с кресла второго лица, я считал их неосновательными, но так и произошло. Вот с тех пор я остерегаюсь делать какие-то прогнозы относительно политических лидеров, потому что я думаю, что во многом их дальнейшая судьба, она складывается даже не на основе их личных желаний и планов, сколько, если говорить приземленно, то на базисе той политической конъюнктуры, которая образуется вот в момент перехода статуса какого-то, да? А если говорить более обобщенно, то эти личности едва ли уже владеют своей судьбой, поскольку они на таком уровне вовлечены в исторические события, что здесь скорее история диктует им, какое место им занять. Я думаю, что в этом смысле судьба нынешнего президента Чеченской Республики не будет исключением.
Герман Садуваев. Картинки провинциальной жизни. Указом лидера вооруженного подполья Северного Кавказа Доки Умарова в апреле возрожден джемаат, боевое подразделение «Риядус Салихин». Эту группу основал и возглавил Шамиль Басаев. Она несет ответственность за большинство крупных терактов, проведенных с начала второй чеченской кампании. Иранолог, востоковед Сергей Давыдов из Санкт-Петербурга с анализом эволюции имарата Кавказ.
В последние недели на интернет-ресурсах подпольного эмирата «Кавказ» были размещены видеообращения и новые указы его главы Дока Умарова. Как представляется, они направляют квазигосударство моджахеда в сторону дальнейшей виртуализации. Видеообращение, датируемое 25 апреля, несколько раз было процитировано в сетевых СМИ. Основной акцент был сделан на пассаже, который можно истолковать как одобрение террористических актов, в результате которых неизбежна гибель мирных граждан. Дословно это звучало так. Если нам запрещено убивать этих граждан, так называемых мирных жителей, которые поддерживают эту армию своим одобрительным молчанием, если таких людей считать мирными жителями, то я не знаю, по каким критериям это оценивается. Конец цитаты. Очевидно, что подобная трактовка понятия «мирный житель» вряд ли может быть выведена из традиционного толкования правил джихада, которого придерживалось большинство мусульманских законоведов. Согласно общепринятому в мусульманском мире представлениям, старики, дети, женщины не могут быть отнесены к категории мухариб, то есть лиц, убийство которых допустимо. Новые тенденции в политике руководства эмирата «Кавказ» напоминают аналогичную эволюцию, которую прошли в середине 90-х годов исламистские движения в Алжире. Тем более в обеих ситуациях общественная база и генезис движений весьма схожи. Готовность лидеров эмирата «Кавказ» пренебречь традиционными исламскими правилами ведения войны вызывает в памяти печально известное коммюнике амира вооруженной исламской группы Джамиля Зайтуни, опубликованное в феврале 1995 года. Тогда глава алжирских радикалов предписывал своим бойцам, чтобы за каждую арестованную мусульманку была убита жена вероотступника. Как известно, логическим завершением курса выбранного командованием ВИК стала беспрецедентная по жестокости расправа над жителями нескольких алжирских деревень и городских пригородов. Последнее коммюнике амира группировки Антара Зуабри, в котором он брал на себя ответственность за эти зверства и обвинял всю алжирскую нацию в неверии, вызвало отторжение даже прежних союзников. Лишенная поддержки даже радикальных кругов и своих традиционных сторонников из неимущей городской молодежи, группировка окончательно маргинализовалась и исчезла с политической сцены Алжира. Естественен вопрос, правомерно ли сравнивать последние высказывания Дока Умарова с текстами главы ВИК? Ведь амир муджахедов Кавказа, говоря о мирных жителях, имеет в виду граждан России, оказывающих, по его мнению, пассивную поддержку оккупационным вооруженным силам. Обратим внимание на следующий пассаж из заявления Умарова. Говоря о восстановлении джамаата нашего дорогого брата Шамиля, то есть басаевского джамаата Сады Праведных, Рияда Салихин, амир упоминает о двух приведенных им успешных операциях, причем, по его словам, вторая операция была проведена муджахедами на территории России в городе Владикавказе. На сетевых ресурсах сторонников эмирата «Кавказ» этот город до недавнего времени фигурировал как административный центр Вилайета и Иристон. Если подразумевается террористический акт, произошедший в ноябре прошлого года в столице Северной Осетии, жертвами которого стали 12 мирных жителей, то трудно не интерпретировать эти слова иначе как легитимацию убийства мирных граждан собственного государства. Ведь жертвы теракта, согласно юридическим воззрениям лидеров северокавказского сопротивления, являются гражданами эмирата «Кавказ». Таким образом, рассматривая в качестве дозволенных объектов атак своих теоретических соотечественников, вся вина которых сводится к вынужденному участию в деятельности государственных органов РФ, лидеры эмирата «Кавказ» встают на путь, пройденный руководителями алжирских салафистских группировок. Следующий указ Дока Умарова затрудняет любые попытки визуализации эмирата на политической карте Северного Кавказа. Указ номер 14 упраздняет вилайет Осетия и включает его в состав вилайета Ингушетия. Понятно, что даже теоретически трудно представить вхождение по большей части православной Северной Осетии в состав теократического государства муджахедов. Однако выделение ее в отдельный вилайет Иристон как бы подчеркивало универсальный исламский, не узковайнахский характер подпольного эмирата и открывало возможность для интеграции части дегорцев в состав воображаемой северокавказской мусульманской нации. Подобное укрупнение субъектов эмирата может быть симптомом как полного отрыва лидеров подполья от реальности, так и стремление обрести большую поддержку в Ингушетии, давно ставшей одним из главных плацдармов муджахедов. Но независимо от причин, которые привели к новому витку законотворческой деятельности амира Дока Умарова, очевидно одно. Вместе с вилайетом Иристон эмират Кавказ лишается последних черт, позволявших осматривать его как минимум в качестве потенциального государственного образования.
Сергей Давыдов об эмирате Кавказ. На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитический журнал «Время и мир. Кавказский час». Убийство министра внутренних дел Дагестана Адельгирея Магомед Тагирова стало новостью лишь для российских медиа. Рядовой обыватель давно перестал относить покушения на чиновников к разряду чрезвычайных происшествий, объясняя подобные случаи своеобразием кавказского быта. Политолог Сергей Маркинов считает, что речь в данном случае идет о пропагандистских клише, порожденных самой властью, которая не способна объяснить себе происходящее на Кавказе.
Мне кажется, что здесь гораздо важнее смотреть на какие-то тенденции, да? Вот первый момент чрезвычайно важный, который это убийство в очередной раз ставит. Ситуация в Дагестане никак не квалифицируется российскими федеральными властями. По умолчанию нет, во-первых, понимания того, что это кризисное явление. Во-вторых, есть желание свалить все на республиканских руководителей. Вот там клановость у них, вокруг клановости, так сказать, все это крутится. Либо делаются достаточно пропагандистские заявления в том духе, что это все повторяет лихие 90-е, вот не надо их повторять. Какого-то реального описания Дагестана в категориях интерпретации нет. Допустим, то, что в Чечне было в 90-е, но все-таки пытались как-то, допустим, описать, да, это там восстановление конституционного порядка. Или это там КТО, отмененное вот не так давно. Но в любом случае, пусть это неадекватные, но все же попытки дать некое объяснение процессам. Реального же понимания, реальной интерпретации событий нет. И самое главное, системы действий. Потому что дагестанское поле, на мой взгляд, гораздо более сложное, чем чеченское. Ну, то есть в Чечне в 90-х было очень четкое разделение. Вот сепаратисты, вот там сторонники федеральной власти, да, условно говоря. В Дагестане все сложнее. Здесь и религиозная, скажем, межа, да, суфии, салафиты. Здесь и этническая, хотя она, в общем, так сказать, ныне ослаблена и больше в сфере земельных отношений, тем не менее, сохраняется. Внутрибюрократическая конкуренция, где этнический фактор решающей роли не играет. Ну и, наконец, я бы назвал межбюрократическая и межбизнесовая конкуренция, да, это, условно говоря, так называемые дагестанцы московские и дагестанцы местные. Здесь тоже этнический фактор решающей роли не играет. Но как бы то ни было, четыре протестных проблемных поля, все они развиваются в одном режиме, отсутствие публичной политики, но в большом преобладании неформальных каких-то схем, и в этих неформальных схемах насилию уделяется очень большая роль. То есть как бы поля разные, результат один, да, кого-то, так сказать, выносят в очередной раз, и появляется некая такая возможность для каких-то алармистских прогнозов или констатаций. То есть, на мой взгляд, главная проблема все-таки понимать, что в Дагестане происходит, этого понимания нет.
Изменится ли сама республика после столь резонансного убийства? Автор авторитетного исследования о Дагестане Константин Казенин полагает, что существенно нет, разве что произойдет некоторое перераспределение власти.
Как, на ваш взгляд, эта смерть повлияет на ситуацию в республике? И прежде всего, Адельгирей Магомед Тагиров был человеком, который выступал за очень жесткие силовые методы в борьбе с дагестанским исламистским подпольем. Вот что-то изменится, как вы полагаете, в этой области? Или это зависит от человека, который придет ему на смену?
Я не думаю, что это зависит от человека, который придет ему на смену. И я более того, при всей значимости фигуры Магомеда Тагирова, я бы не связывал вот эту жесткость борьбы с экстремистским бандподпольем в Дагестане с его личностью. И часто вот говорится о том, что в Чечне каким-то образом замирение подполья произошло, в Дагестане оно идет с большим трудом. Но на самом деле отличие Чечни здесь не только от Дагестана, но почти от всех прочих регионов Северного Кавказа. В Чечне просто нашелся мостик, да, между противоборствующими сторонами. Этот мостик называется «Семья Кадыровых». В Дагестане вот такой семьи не нашлось. И, наверное, и вряд ли вообще одна семья могла в Дагестане что-то решить. Дагестанское общество гораздо более сложное, гораздо более многослойное такое, да? Но надо понять, что нынешнее экстремистское подполье борется ведь не только против России, может быть, даже и не столько против России, сколько против тех или иных сил в местном социуме. Это очень важно. В частности, против традиционного ислама. И вообще похожие вещи происходили и во время Кавказской войны 19 века. Тогда тоже те, кто боролся с русскими войсками, первоначально это начали с борьбы против не нравившегося им уклада местного общества. То есть здесь дело касается самого бандподполья, его ориентации, его особенностей, а не той фигуры, которая руководит борьбой против него.
Говорят уже о том, что гибель Адельгирея Магомеда Тагирова очень серьезно ударит позициям Муху Алиева, поскольку он был одним из его ближайших соратников.
Я бы сказал так, что МВД все-таки было и остается в Дагестане сегодня почти самостоятельным центром власти.
Какие последствия это может иметь для Муху Гимбатовича Алиева, я бы не сказал, что это только удар по его позициям, хотя, конечно, тоже, да. Но дело еще не только в этом. Понимаете ли, как я уже сказал, влияние министра внутренних дел было сопоставимо с влиянием президента. Сейчас практически можно сказать, что на президента возлагается большая ответственность, просто больший объем ответственности. Особенно в случае, если МВД вместо покойного Алимгерея Магомеда Тагирова возглавит какая-то более слабая фигура.
Вы считаете, что может произойти перераспределение власти, и один из центров, который связан с именем президента или связан с президентом, он серьезно усилится?
Да, усилится, просто усилится ответственность самого президента, я бы так сказал.
Российские эксперты об убийстве министра внутренних дел Дагестана. Российский бизнес начал активно осваиваться. В Абхазии этот процесс далеко не всех устраивает. Оппозиция считает, что деньгам из России абхазскими властями предоставлено бесконтрольное, неограниченное никакой экспертизой право покупать объекты хозяйственного значения и собственность, рассказывает Олег Кусов.
Недавнее соглашение между Москвой и Сухуми о совместной охране границ Абхазии вызвало критику со стороны некоторых партий и общественных организаций самопровозглашенной республики. Оппоненты руководства Абхазии утверждают, что выполнение соглашения в полном объеме породит большие проблемы для безопасности республики. Например, фактически будет расформирована абхазская пограничная служба. Сотни сотрудников, имеющих опыт несения пограничной службы, потеряют работу. Власти Абхазии на критику отреагировали своеобразно. Они обвинили оппозицию в антироссийских настроениях. Страсти вокруг пограничного соглашения еще не улеглись, как абхазской оппозиции стало известно о других планах официального Сухуми в отношении экономического сотрудничества с Россией. По мнению лидеров партии экономического развития Абхазии, Народной партии, Форума народного единства и других общественных организаций, эти планы могут лишить Абхазию экономической самостоятельности, поставить крест на туристическом будущем республики, нанести серьезный экологический урон. Речь идет о передаче в управление российским собственникам Сухумского аэропорта, абхазской железной дороги, включая 50-метровую зону отчуждения по обеим сторонам железнодорожного полотна, а также о намерении разрабатывать нефтяные месторождения близ побережья и о вывозе щебня в огромных объемах для олимпийских строек в Сочи. Абхазское руководство договаривается с российскими бизнес-структурами кулуарно, без общественного обсуждения. На это обстоятельство обращают внимание представители ряда оппозиционных партий. Слово заместителю председателя партии экономического развития Абхазии Беслану Баратели.
Наши партии, которые выступали с заявлением, не против участия Абхазии в этом таком большом инвестиционном проекте и в инвестиционных процессах. Но речь идет о том, что определенная часть общественности, которую представляют эти партии, она возмущена тем, каким образом это все происходит. Поскольку Абхазия сегодня не подготовлена, и действия президента приводят к тому, что общество вообще не осведомлено тем, как это все формируется и какие могут быть последствия. Но в первую очередь это касается железной дороги Абхазии, а также освоения месторождений нефти на побережье.
Железная дорога проходит вдоль абхазского побережья. 50-метровую полосу отчуждения попадают курортные территории, гостиницы, рестораны, пляжи. Все это может закончиться серьезным противостоянием между местным населением и новыми собственниками из России. О добыче нефти в Абхазии говорят давно, но прежде в дискуссиях на эту тему побеждала точка зрения о приоритете курортного развития республики. Бесконтрольный вывоз щебня грозит непоправимым экологическим бедствием для прибрежной республики, продолжает Беслан Барателия.
Здесь нужно независимое мнение эколога, которое бы заявило о том, насколько совместимы проекты по добыче нефти в Абхазии, переработке и развитию туризма. То есть мы пока еще не в курсе даже того, насколько рентабельны будут эти проекты, какие экологические последствия будут иметь эти проекты для развития туризма в нашей стране. То же самое касается и добычи щебня в Абхазии. Говорят о цифрах от 10 до 100 миллионов тонн в разных средствах массовой информации. Разные цифры фигурируют. Тоже мы не можем сказать, насколько извлечение из Абхазии такого значительного объема инертных материалов и как это повлияет на экологическую ситуацию. Поэтому мы как раз-таки не голословно выступаем, и против, и все, нет, и все. Такого разговора нет. Мы за участие Абхазии в проектах. Понятное дело, что это принесет определенные деньги экономике нашей страны. Но в первую очередь мы должны понимать, что это все прозрачно, понятно, оговорены суммы денег, которые поступят в бюджет, а в этого всего нет. Мы как бы против такого хищнического отношения к ресурсам Абхазии.
Беслан Бараделя полагает, что действия властей приводят к росту протестных настроений в абхазском обществе, в частности, к появлению лозунгов типа «Россияне в Абхазии все скупили».
А мы боимся того, что вот такая экспансия российского капитала при активном участии наших властей может привести к тому, что в перспективе, когда общество начнет понимать, что собственность в основном начинает принадлежать не гражданам Абхазии, может и вызвать рост антироссийских настроений. Как раз-таки мы и не хотим этого. Мы выступаем за то, чтобы взвешенно подходили к решению проблем экономических в Абхазии. Просто не вызывался такой общественный протест. И такие лозунги, типа в Абхазии все скупили, Абхазии все распродали. И как-то остановить вот это. Вот этот крупный бизнес, который идет в Абхазии, он, в принципе, не считается с национальными интересами Абхазии. И мы не можем говорить о том, какие последствия для экологии эти проекты могут иметь место. Тем более, что мы позиционируемся как туристская страна, пытаемся развить туризм международного класса в Абхазии в перспективе. И как все то, что происходит, увязывается с нашими ориентирами, непонятно.
Говорил заместитель председателя партии экономического развития Абхазии Беслан Бараделя. Наблюдатели обращают внимание на тот факт, что стратегические объекты Абхазии передаются в управление не российским государством, а конкретным бизнес-структурам, что позволяет им сделать вывод о том, что в основе действий чиновников лежат не политические симпатии к Москве, а конкретная материальная выгода.
Олег Кусов об экспансии российского капитала в Абхазию. Вы слушали аналитический журнал «Время и мир. Кавказский час». Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Визит в Россию Махмуда Ахмадинежада в момент острой конфронтации в Иране обсуждаем с президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Очень важно, что мы слышим слова двух государств.
Впервые к власти в городе пришли представители русской...
Самым поразительным обстоятельством было то, что блокировалось...
Под песни советских лет проводят пикет.
У нас очень хорошо продвинулись отношения в торгово-экономической сфере, в гуманитарной сфере.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».